новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Я напомню наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7-373-948. Код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». На YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Итак, что мы будем обсуждать в течение этого часа? Приезд европейских лидеров на встречу в Вашингтоне говорит о панике. Об этом пишет британская Guardian. С 1 сентября начнут действовать новые критерии для изъятия бесхозных участков. Обсудим это подробно, чем это может нам, многим из нас, грозить. Компания такси готовится к массовой продаже подержанных иностранных машин. Не обвалит ли это вообще рынок подержанных машин? И аналитический центр ВЦИОМ представил результаты опроса о том, сколько денег нужно нам всем для счастья.
«Поток». Успеем сказать главное.
На переговоры президент США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским отправится канцлер ФРГ, премьеры Великобритании, Италии, президенты Франции, Финляндии, Урсула фон дер Ляйен, разумеется, тоже поедет. И что же пишет газета «Гардиан»? Приезд европейских лидеров на встречу в Вашингтоне говорит о панике. В американскую столицу прибудут глава Еврокомиссии, ну, о чем я уже сказала, генсек НАТО, руководители европейских государств встревожены по поводу прошедшей встречи между президентами Соединенных Штатов и Российской Федерации на Аляске. Это отмечают журналисты британского издания. Ранее Бильд со ссылкой на источники сообщала, что американский президент сначала встретится наедине с Зеленским, и лишь затем с главами европейских стран. Репортеры The Guardian отмечают, что украинскому лидеру предстоит трудная поездка в Белый дом, но на этот раз он вот будет не один. Старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Дмитрий Офицеров-Бельский у нас на связи. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Доброго дня.
А что же означает вот такая вот огромная просто делегация, да, европейская? Как вы думаете, не смогут ли они как-то вот повлиять все-таки на Трампа? Видимо, они решили, что называется, его массой задавить.
А я думаю, что у них вообще нет задачи повлиять на Трампа, так же, как и у Трампа на них. Дело в том, что Трамп, по сути дела, является единственным мировым лидером, в общем-то, крупнейшей экономики мира, сильнейшей страны Соединенных Штатов, который вот недавно встречался с российским президентом. И, конечно же, поскольку, в общем-то, накопился сильнейший дефицит общения России с западными странами, вот фактически какие-либо вот новые подходы, например, Трамп и попытался найти к тому, что он так и российский президент, ну, к формированию новой повестки. А что же касается украинского вопроса, то в данном случае, я так понимаю, что европейские лидеры вместе с Соединенными Штатами сейчас будут пытаться вырабатывать некие новые сценарии украинского конфликта, его продолжения или, опять-таки, тоже немаловажный вопрос, а что делать после этого? Uh-huh. Вот пока что с этим очень много неизвестных, и, по сути дела, не нужно думать, что европейцы пытаются в чем-то переубедить Трампа. Это очень такое частое распространенное у нас в публичной сфере заблуждение, что с Трампом Россия может договориться, а вот с европейцами уже сложнее. Раньше как раз было наоборот. Что интересно, когда-то, давным-давно. Вот, но на самом деле это не так. Они вполне себе сообща действуют, они вырабатывают вместе решения. Отказываться от собственной милитаризации они тоже не собираются. И от 5%, которые именно, кстати говоря, американцы навязали в виде минимального порога затрат на военные нужды тоже. Так что, в принципе, просто подходы, они в риторическом отношении несколько разные. А на практике, конечно же, сейчас просто идет выработка новых подходов, что же делать в этой ситуации.
Ну тогда вопрос, зачем же столько как бы народу, да, сразу вместе туда едут? Уже, я думаю, что уже даже все прилетели, ну, Зеленский точно. А зачем их так много? Ну, в частности, кстати, вот и президент Финляндии, да, тоже прилетает, который играет в гольф с Трампом.
Да-да-да, он очень любит вот с ним общаться. Вот. Ну и кроме того, человек вполне англосаксонский, можно так сказать, у него жена британка, с британским гражданством. Вот. Но в данном случае понятное дело, что их много по той причине, что но все вместе. И в конце концов, если, ну, в некой перспективе, я бы не сказал, что в близкой, украинский конфликт будет остановлен, нужно будет думать о том, а кто будет восстанавливать, за какие средства будет восстанавливать. И, конечно же, без европейцев вот именно вот в этом говорить достаточно сложно. Именно об этом. Потому что, скорее всего, придется восстанавливать им. И это, кстати говоря, одна из причин, почему они пока медлят с рассуждениями о мире. И говорят о том, что все равно нужно продолжать борьбу, что они готовы поставлять больше вооружений и боеприпасов и прочее. Ну, понятное дело, война сейчас, вот как ни парадоксально, стоит дешевле для Европы, чем последующая вот, забота об украинских территориях, потому что там очень колоссальные, на самом-то деле, вложения требуются. Вот, поэтому, конечно же, есть очень много вопросов, на которые просто нет ответов у западного мира. То есть очень многие стороны в данном конфликте дошли до ситуации, когда она больше не приносит выгод, но начинает все больше и больше приносить расходов, ущерба, в том числе и собственному влиянию. Поэтому вот необходимо совместить эти подходы, и, конечно же, европейцам нужно говорить об этом Соединенными Штатами и всем вместе. Вот. Но это фактически тот же самый антироссийский фронт, каким он был раньше.
Дмитрий Владимирович, то есть вы считаете, что, в принципе, Европе вот на данном этапе остановка конфликта вообще просто невыгодна, даже чисто экономически?
Я скажу да, но все-таки с некоторыми нюансами, которые все равно необходимо отметить. Рано или поздно все равно придется что-либо вот с этой территории делать. Поэтому европейцы пока просто оттягивают тот момент, когда необходимо будет принимать решение. В конце концов, если от Украины, в принципе, что-то останется, то, конечно же, будут требоваться огромные средства для того, чтобы просто показать эту территорию как витрину благополучия, витрину восстановления после войны. И есть такая концепция у европейцев, она более чем сомнительная, но они почему-то в ней очень уверены, что самым большим ударом по российской власти и по, условно говоря, так сказать, отношениям, которые объединяют общество и власть в России, будет демонстрация благополучия Украины. Как они попытаются добиться, я не представляю, я думаю, что это невозможно, но то, что, по крайней мере, для части территории Украины будут пытаться создать условия демонстрации благополучия, это будет такое соревнование с теми территориями, которые на востоке Украины сейчас, бывшей Украины, да, тут восстанавливаются территориями. Это факт. Это будет стоить, на самом деле, очень-очень дорого. Можно ли восстановить Украину в принципе? Я более чем сомневаюсь. Это ужасающая демографическая ситуация, которая, в общем-то, накапливалась тремя десятилетиями. Теперь она стала еще хуже. И мы еще должны понимать, европейцы это тоже понимают, что если конфликт будет остановлен, то придется открывать еще и границы. И значительная часть людей, которые хотели бы покинуть страну, они ее обязательно покинут. Это будет наплыв украинских беженцев в ту же самую Польшу, Германию, в меньшей степени, но еще и в другие страны. К этому надо быть тоже готовыми. И возникнет вопрос, если там никого не осталось, а что же восстанавливать?
Еще, кстати, вот существует вопрос, да, большой гарантии безопасности, потому что Белый дом говорит, что гарантия безопасности должна вот как раз Европа предоставлять.
Ну, это на самом деле достаточно сложный вопрос, то есть фактически с этого все и началось. Россия поставила на переговоры вопрос о гарантиях безопасности, о нерасширении военного потенциала НАТО на восток. Речь не идет о НАТО как таковом, а именно военного потенциала. А НАТО на восток — это раз. А во-вторых, конечно же, у нас сейчас сильнейшие лакуны в договорном регулировании отношений в сфере безопасности. То есть нет уже соглашения о ракетах средней и меньшей дальности, нет уже соглашения договора об обычных вооружениях в Европе. В перспективе нужно будет, конечно же, заменять соглашение стратегических наступательных вооружений на другое соглашение аналогичного плана, но другое по содержанию и с другим составом участников. То есть это раньше было только вот советско-американское, потом российско-американское соглашение. Так что на самом-то деле тех вопросов, которые должны быть поставлены на переговоры, их очень много. И нельзя выделить специфические европейские вопросы от вопросов глобальных. Мне так представляется. Соединенные Штаты просто, по всей видимости, в данный конкретный момент не хотят к тем переговорным позициям, которые уже есть, сформировались, добавлять еще один сложный вопрос по гарантии безопасности в отношении России. Вот. Изначально предполагалось, что такое соглашение по гарантии безопасности будет заключено отдельно с Соединенными Штатами и отдельно с Североатлантическим альянсом. Вот. Ну, вот, и тогда логика была такая. Какой она может быть сейчас, это вопрос, конечно, вариативный.
Да, увидим в ближайшее время. Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Дмитрий Офицеров-Бельский, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, был у нас в эфире. Павел пишет, что Европа может быть сколько угодно готова финансировать дальнейшие боевые действия за свой счет и обещать это Зеленскому. Оружия на складах нет, и если они хотят его производить, то для этого придется отложить собственное перевооружение. Да, у них нет оружия. Предполагалось, что как раз США будут снабжать оружием, но тут, вот видите, все пошло не по плану. Итак, вот Guardian сегодня написал, что приезд европейских лидеров на встречу в Вашингтоне говорит об их панике. Еще свеженькая Financial Times, вот статья: президент Украины Владимир Зеленский учтет неудачный опыт поездки в Белый дом и не пойдет в логово льва на встречу с президентом США Дональдом Трампом в одиночку. Вот Financial Times вот такое пишет. Поэтому вот такая вот представительная просто делегация туда отправилась, как будто они, знаете, должны так окружить Трампа, но встреча все равно сначала будет тет-а-тет, сначала Трамп будет встречаться с Зеленским в 8 вечера по московскому времени, и предполагается приблизительно, что через 2 часа вот как раз вот эти вот граждане все присоединятся, тоже зайдут, да, на самом деле, конечно. Ну, ночью, наверное, уже будет что-то известно, о чем они там договорились.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
С 1 сентября вступают в силу новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков. Это вот сообщение РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Клунова. По словам депутата, одним из оснований для изъятия станет отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта недвижимости в установленные сроки. 5 лет для земель под строительство, 7 лет под индивидуальное жилищное строительство, сказал он. Также основанием для изъятия будет считаться захламление более половины территории участка отходами или мусором, если проблема не устранена в течение года с момента ее обнаружения. Еще по какой причине могут забрать у вас земельный участок? В случае ненадлежащего содержания существующих построек и отсутствия окон, а также зарастание территории сорняками, мера будет действовать, если в течение года более половины площади участка покрыта сорняками выше 1 метра. Так, в то же время, значит, отмечается, да, что изъятие земельного участка – это крайняя мера, и собственнику дадут год для устранения, да, насколько я понимаю, дадут возможность. Да, там какой-то срок на это дается. Земельный юрист Кирилл Воробьев у нас на связи. Кирилл Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот есть у меня вопросы, да, что такое 5 лет дается, значит, для земель под строительство? Что такое земли просто под строительство и 7 лет под индивидуальное жилищное строительство? Чем вот это отличается?
Ну, вообще, в финальной у нас редакции вообще-то 3 года под строительство дается время.
Даже 3, вот, а не 5,
3 года дается, да. То есть, смотрите, вы когда покупаете или собственность получаете земельный участок, как первый собственник для индивидуального жилищного строительства, или садоводство, то эти участки, они предполагают возведение зданий, ну, жилых домов, соответственно, ну, либо садовых, кому как удобнее там зарегистрировать. И вот что касается индивидуального жилищного строительства, вы купили, и вы в течение 3 лет должны ввести в эксплуатацию на нем объект индивидуального жилищного строительства, ну, потому что как бы само по себе вид расширенного использования участка, он говорит об этом, да, что для индивидуального жилищного строительства. И государство, когда такие участки создает, оно как бы говорит, строитесь, мы будем налоги взимать. И поэтому такой как бы срок установили, 3 года. Если за 3 года вы ничего не построили, не получили разрешение на строительство, не зарегистрировали ничего, то, конечно же, никто там не изымет, не прибежит, вот, сразу же, опять же, дадут какое-то время, и правильно вы сказали, что это все-таки крайняя мера. Даже если дело дойдет до суда, то есть год они подождут, до суда дойдет, еще и суд даст возможность собственнику исправиться. Он скажет, ну, давайте, получите, постройте. То есть никто... Тут вот в этом законе с этими, со всеми этими изъятиями не нужно бояться того, что все сейчас побегут, все будут там фоткать и вас там говорить, так, у вас тут трава 5 сантиметров с линеечкой, так, никто этого делать, конечно же, не будет. Все эти меры, они...
Аэрофотосъемка же есть, в принципе, аэрофотосъемка все решает.
Ну, аэрофотосъемкой можно увидеть здание, все-таки, ну, какую-то часть захламленности. Вот, опять же, нужно понимать, что изначально... Этот закон, то есть, приняли для того, чтобы совсем бесхозные земли изымать, потому что до этого оснований было не так много, да, можно, был закон, да, и госорганы признавали, что бесхозными вещами участки. Просто сейчас есть критерии, в суды проще заходить тем же администрациям там, или органам исполнительной власти, ссылаться на эти критерии и изымать участки. Потому что это все-таки направлено, есть участки, которые там 10 лет никто не был, наследство не вступили и так далее.
Потому, то есть это участку... речь вот об этом, да, когда наследство не вступили, а допустим, ну я просто вот купила, да, участок, допустим, да, и, ну, по каким-то там своим причинам я вот сразу не начинаю строительство. Чем мне это тоже грозит? У меня все-таки,
ну, вот, смотрите,
вот эти вот санкции, да, все будут?
Да, ну, тут получается коллизия у нас в законе. Вот вы купили участок сегодня. У вас, по идее, 3 года.
Да.
Но вы можете получить разрешение на строительство, так называемое уведомление о начале строительства. И оно действует 10 лет.
Ага.
То есть я получил, да, я буду строить, когда у меня будут деньги, я построю. То есть в теории, ну, как бы сейчас мы не, у нас нет судебной практики, потому что не прошло вот это время. Еще никого не наказывают. Но в теории, если попадется такая ситуация, вы с этим разрешением придете в суд, и администрация вам не поверит, то суд вас не изымет никогда участок, потому что вы-то все необходимо это сделали, да, я строю, государство мне 10 лет дает, хочу и строю 10 лет.
А, то есть вот так
и
можно сделать.
И вопросов ни у кого нет.
Спрашивает слушатели, участок в СНТ в запустении заброшен, но платежи платятся, могут ли его изъять?
Если заброшен, да. То есть налоги вы можете платить, и платежи в СНТ тоже, но тут же чистые критерии стоят за тем, чтобы за этим участком ухаживать. То есть, ну, как бы, так же и машина, знаете, во дворе у вас стоит какая-нибудь уже сгнившая, а человек, он до сих пор там платит за нее, может, транспортный налог, даже ОСАГО покупает. Но вы же потом пишете в управу, говорит, не хочу, чтобы эта гнилушка стояла во дворе, ее увозят. Здесь примерно такая же логика. Оттуда и сорняки. То есть, ну, именно если вы платите, но полностью запустение участок, несколько лет, то это вас не спасет.
Ага. А еще вопрос, в пользу кого вот будет изыматься эта земля?
Она будет сначала, если изымается, выставляться на аукционе. На аукционе будет продаваться, и деньги с продажи дадут собственнику предыдущему, ну, который, соответственно, потерял этот участок.
А, ну, то есть это получается все-таки, ну, это тогда не изъятие, это по сути,
изъятие,
выкуп.
Изъятие, вещь же изъяли.
Ага. Ну, то есть все равно, допустим, мой участок продают, да, вот я там все забросила, ничего не делаю, но получается, что с аукциона эти деньги все равно я получу.
Конечно, государство их себе оставит, только если не найдет владельца.
Ага, ну это уже немножко меняет, да, ситуацию.
Конечно, это все будет возмездное. У нас нельзя просто даже по Конституции отнять и ничего не дать взамен, ага. Именно недвижимость.
Нет, ну это меняет просто все. Да. А, Кирилл Андреевич, еще вот хотела бы уточнить, да, потому что, собственно, депутат сказал, что, смотрите, какие сроки, вот по мнению депутата, 5 лет для земель под строительство и 7 лет под индивидуальное жилищное строительство, а вы говорите, что 3 года под индивидуальное жилищное строительство, правильно?
Ну, да, потому что вот то, что он говорит, во-первых, непонятно, что он имеет в виду, потому что у нас есть... Мы, если говорим с вами про частные здания, да, у нас всего два вида фактически, это для ИЖС и для садоводства. А то, что он говорит 6,7, там в законе, в финальной редакции 3 года, и всегда на самом деле было 3 года, не знаю, откуда он цифры взял, может быть, у них какая-то поправка там новая, хотя он же принят уже, может быть, какие-то сроки они хотели доп. Установить. В любом случае нужно знать, неважно, какой у вас участок, если вам предоставим под строительство индивидуального жилого, индивидуального жилищного строительства, у вас вид для ИЖС, то вы обязаны на нем, целевое использование этого участка именно строить на нем, потому что тут логика идет от целевого использования. То есть у вас под шиномонтаж, строите шиномонтаж, у вас для ИЖС строите индивидуальный жилой дом. Вот такая логика.
А получается, что если СНТ, да, это садоводческое это товарищество, да, то это ты должен все равно эту землю как-то обрабатывать. На СНТ там не обязательно какая-то постройка должна быть.
Ну, если мы говорим с вами для огородов, участки есть огородничество, там вообще строить ничего нельзя, даже не капитал.
А, даже сажать. Строить просто нельзя.
Да, если огородничество. А если для ведения садоводства, то строить вы можете и дачные дома, и индивидуально жилые дома, и обрабатывать да, обязаны. Вот тут опять же коллизия. То есть будет ли касаться садоводства строительство через 3 года? Ну, в законе точно непонятно.
А, тоже
будет
непонятно, да?
Будет или нет. Они про индивидуальное жилищное строительство, да, пишут, да, действительно, там 3 года, ну или там 5 лет, я не знаю, давайте там как решено можно будет прочитать вот после всего. А вот момент того, что для садоводства, как это будет считаться, ну, по логике вещей у нас нельзя проводить аналогию закона. Значит, для садоводства просто захламление будет работать.
И последний вопрос. Все, я вас уже замучила. Последний абсолютно вопрос. Допустим, все, там участок в запустении, давно не могут найти собственника, но он за забором, да, чтобы посмотреть, что там внутри. То есть, соответственно, надо на эту территорию, а она частная, да, зайти каким-то образом.
Ну, если мы говорим с вами об органах исполнительной власти, ну, то есть администрация приходит, там высокий забор, они по аэрофотосъемке видят там захламление, им надо же протокол составить, соответственно, с сотрудниками полиции можно будет зайти. Но я сомневаюсь, что они так будут делать. Если мы описали вот такую ситуацию, что вот так захламлили, достаточно будет аэрофотосъемки и штатива высокого поднять над забором, ну, что ж там, не 5 метров же заборы.
Ну, такие тоже, кстати, бывают. И одну фотографию
для составления протокола, и все. А дальше уже отправят протокол по адресу, если в ЕГРН есть информация о владельце. Ну, штраф выставят, если не через год ничего не изменится, они просто подадут исковое заявление в суд на признание участка безысходным.
Спасибо большое. Кирилл Андреевич, Кирилл Воробьев, земельный юрист, был у нас в эфире. 724 спрашивает, какая им разница, что с забором. Разница, если это заброшенная земля, и, допустим, не могут найти собственника, да, и не знают, собственно, администрация вашего там СНТ, я не знаю, поселка, не знает, что с этой землей делать. Большая разница. Ну, вы поняли, да, уже какая разница, что, в принципе, эту землю просто могут изъять. Слава богу, как не в пользу государства, а деньги должны по аукциону выплатить. Это, кстати, принципиальный на самом деле момент, что собственник, если его найдут, бывает, найти просто не могут. Бывают такие юридические коллизии, что не могут вообще найти, когда человек эту землю получил, там, в 90-е, может быть, купил, потом все либо уехали, либо умерли, не могут найти вообще собственника. Тоже там не так просто что-то сделать с этой землей. Сергей спрашивает, кто будет ходить, проверять траву на земельных участках, или этот закон не будет исполняться. Ну, вот аэрофотосъемка есть. Вот аэрофотосъемка или высокий штатив. Так, участок в СНТ запустение заброшен. Мы уже сказали, да, что могут изъять. Елена говорит, если участок под садоводство, почему на нем надо что-то строить? Ну вот объяснили, да, что есть вообще участки конкретно просто под огород. На них вообще даже строить ничего нельзя. А есть вот СНТ, которые, в принципе, должны быть. Может быть, там какие-то небольшие строения должны быть. Но мне казалось, что СНТ тоже не обязательно. Главное, чтобы там все-таки земля была в порядке. С 1 сентября начнут действовать новые критерии для изъятия бесхозных участков. Вот это мы только что обсудили. Далее новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:35 в Москве. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва», 94,8 FM. Я напомню, что сегодня понедельник, 18 августа. Наш координат смс-портал +7 925 48 948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. Итак, в течение ближайших 30 минут мы поговорим о том, что компания «Такси» готовится к массовой продаже подержанных иностранных машин. Узнаем, чем это грозит нашему рынку. Может, это даже будет хорошо. Аналитический центр ВЦИОМ представляет результаты опроса о том, сколько денег нужно россиянам для счастья. Вот такое новое исследование. Обсудим его подробно.
Поток. Успеем сказать главное.
Компания «Такси» готовится к массовой продаже подержанных иностранных машин. Их доля в парках перевозчиков превышает 80%. Ожидается, что речь не только об иностранных машинах, речь о тех автомобилях, которые больше нельзя будет использовать в такси с 2026 года. Ожидается, что значительный объем таких автомобилей появится на рынке, начиная с марта 2026 года. Информацию опубликовали «Известия» со ссылкой на представителей отрасли, которые участвуют в международном евразийском форуме такси. Причиной распродаж стали требования законов о локализации транспорта для такси, о легковых перевозках. С марта следующего года перевозчики не смогут закупать иностранные машины и перерегистрировать в реестре транспорта уже используемые в таксопарках автомобили, выпущенные зарубежными странами. Кроме того, новый закон запрещает сдавать машины в аренду водителям со статусом индивидуального предпринимателя без переоформление разрешения, что подрывает действующую бизнес-модель. В «Автостате» посчитали, что автомобили из такси теряют более половины своей стоимости при перепродаже на вторичном рынке. Руководитель общественного центра «Автомобилист» Максим Ядрышов нас сейчас будет в эфире. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
А вот вы как эксперт, как думаете, как вообще вот эта вот история, да, в начале года может повлиять на наш авторынок, на рынок вот бушных автомобилей?
Ну, на самом деле, сильное влияние это, я не думаю, что окажет, потому что сейчас вот те положения, которые в марте, вот как вы сказали, вступают в силу по локализации автомобилей такси, они не будут затрагивать те автомобили, которые уже находятся в реестре легковых такси. Да? Просто некоторые у нас думают, что с 1 марта все, такси будет только отечественное. Нет, вот то, что включено было до 1 марта, то, наверное, будет эксплуатироваться просто до последнего. Ну и вообще продажа таксопарками автомобилей – это такая традиционная история, да, и поскольку в автомобиле есть какой-то ресурс, то стараются через там 3 года примерно его продать, но такие автомобили не очень охотно покупают на рынке, поэтому такси действительно снижают стоимость, но мало кто хочет покупать автомобиль, который эксплуатировался в такси, поскольку это такие вот достаточно суровые условия эксплуатации, автомобиль там проезжает в год по 100 тысяч, это считается нормальным явлением абсолютно.
Откуда тогда появилась такая информация? Вот, по крайней мере, «Известия» ссылаются на представителей отрасли, что вот будет такая массовая распродажа. До 80% автопарка они будут продавать.
Я не знаю, с чем это связано, потому что закон он предусматривает все-таки, если автомобиль находится в реестре, то он там будет находиться. Так. То есть никаких пока и другого прочтения просто быть не может этого законодательства. Ну и еще самая большая проблема, мы сами еще не знаем, какие автомобили будут точно допущены к деятельности такси, об этом Минпромторг обещал рассказать в сентябре, потому что будет некий список автомобилей, да, вот по аналогии с налогом на роскошь, вот, которые будут конкретно допущены. И этот список, он, естественно, живой, он будет, скорее всего, меняться в процессе локализации некоторых иностранных производителей на территории России.
Угу. А, ну, по крайней мере, мы точно знаем, да, что в этот список войдут автомобили АвтоВАЗа.
Ну, это 100%, да, куда же без этого. Ну, и, скорее всего, войдет наш производитель «Москвич», производитель липецкий, который автомобили «Эволют» производит, электромобили.
Угу.
Это все, ну, со 100% уверенностью точно будет допущено в такси.
Ага, то есть вот «Эволют» будет, а вот этих машин, вот даже интересно стало, электрических, их вообще много, да, их вот реально уже будут в такси использовать?
Ну, их не так много. Был пилотный проект в Нижегородской области, куда закупили 200 автомобилей такси, вот как там марки «Эволют». И они там достаточно успешно эксплуатируются. Но в связи с тем, что сейчас вот в Москве, например, зарядка автомобиля стала платной, то такое преимущество, оно ушло. Да? Ну, у электромобилей, в принципе, очень много преимуществ по сравнению с обычными двигателями. В частности, нулевая ставка транспортного налога практически во всех субъектах. В Москве это бесплатные парковки.
Пока еще, да.
Любых зонах, пока еще, да. Но при этом небольшой запас хода таких автомобилей, он очень часто людей отпугивает. Ну и кроме того, если в Москве еще более-менее инфраструктура какая-то есть для электротранспорта, то в регионах ситуация, увы, гораздо хуже.
Да, потому что вот «Эволют», да, еще «Атом» представил, да, автомобиль под такси как раз, они хотят их в такси использовать, и тоже вопрос...
Ну, пока угу. Да, пока «Атом» мы еще не видели, мы не знаем, сколько он будет стоить, естественно, здесь цена будет иметь достаточно серьезное и большое значение.
Угу. Ну, естественно, чем дешевле, тем лучше, да, для такси.
Ну, само собой, да.
Угу. Спасибо большое. Максим Ядрышов, руководитель общественного центра «Автомобилиста», был у нас в эфире. Вот в целом, ну, эксперт, по сути, опроверг, да, вот это сообщение газеты «Известия» о том, что будет прям такая массовая распродажа автомобилей и такси, прям вот так вот они все вывалятся на рынок, там... Какие-то цифры назывались космические совершенно, и, видимо, все-таки не сразу, не одномоментно они прямо обрушат наш рынок вторичных, да, автомобилей, вот этих вот БУ, цены там сразу не упадут. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Максим.
Да, Максим.
Я вот недавно в Белоруссии был, в Минске вот конкретно. Mm-hmm. Вы знаете, там я видел достаточно много, причем именно такси.
Вы имеете в виду электрических машин?
Да, 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 у них много достаточно появилось, вот конкретно в Минске электричек, именно такси.
Да нет, мы абсолютно не против, да, мы только за. Тут речь только, например, о тех же зарядках, да, значит, видимо, в Минске много этих зарядок, судя по всему.
Ну, вы знаете, для такси, наверное, вряд ли это проблема, потому что все-таки таксопарки, наверное, я подозреваю так, что обладают этими зарядками, и они не заряжаются на улице. Да, он может вполне смену отработать и зарядиться где-то там в таксопарке.
Но это тоже должно быть много тогда зарядок, если у вас уже несколько таких машин.
Ну, Белоруссия не небольшая республика, я так понимаю, а в наших масштабах я не верю в электрификацию всей страны, это вряд ли, конечно. Спасибо.
Ага, спасибо большое, Максим. Хотелось бы, конечно, чтобы продажи автомобилей пробили абсолютное дно, пишет Павел. Может, тогда власти задумаются, может, они что-то примудрили с этими огромными пошлинами и утильсборами. А, Павел, ну что же вы так вот надеетесь на это? Не знаю, ну, я думаю, что, конечно, может быть, как-то скорректируют, но пока ведь и нет, там утильсбор будут даже повышать для автомобилей с объемом более 2 литров. Насколько я понимаю, собираются еще повысить утильсбор, потому что по-прежнему, в принципе, по параллельному импорту автомобили везут, но, видимо, вот на мощных автомобилях решили как раз заработать. Итак, значит, что мы выяснили, да? Что мы выяснили? Мы выяснили, что все-таки компании такси так одномоментно, видимо, не сбросят. И для чего, интересно, вот такие вот новости появляются? Вот газета «Известия», в принципе, сообщает об этом со ссылкой на представителей отрасли, да? Что одномоментно будут сбрасывать прямо все вот эти вот машины. Не будут сбрасывать, просто постепенно будут в эксплуатацию вводить машины вот эти вот из списка подготовленного. И список этот точно уже станет известен скоро, вот в сентябре мы это узнаем. Поэтому странные какие-то у нас новости. Ну, а одно точно известно, что постепенно машины будут заменяться на автомобили из списка. В частности, это будут машины АвтоВАЗа, это будут Лады, это будут электрические какие-то машины, что в целом может быть и неплохо. И автомобиль «Москвич» точно абсолютно будут в этом списке, а также локализованные китайские производители. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, меня Владислав зовут. Да, а Владислав, подскажите, а не приведет ли это к необоснованному росту стоимости отечественных автомобилей, которые далеко не лучшего качества и так стоят гораздо больше, чем они должны стоить?
Ну, вряд ли. Почему это должно привести к росту?
Ну, почему? Ага, потому что это называется недобросовестная конкуренция, когда лоббируется закон административным ресурсом и просто перекрывается дыхание всем остальным конкурентам. И все. Это так и происходит.
Ну, вы знаете, я думаю, что, конечно, это протекционистская политика, это понятно, но вот в данной ситуации экономической, в которой мы сейчас находимся, видимо, это приходится делать. Ну, вы знаете, да, наверное, что у нас сейчас автопроизводители переходят на 4-дневную рабочую неделю, потому что нет реализации автомобилей. По крайней мере, автопарки обязаны просто будут закупать эти машины, поэтому это поможет их реализации. То есть это палка с двумя концами. Вот. Ну, тут ничего тут не скажешь больше, да? Так, чиновники уже вовсю едут на отечественных машинах, сомневается Алекс. Едут, уже переходят, да, на различные отечественные автомобили. Это правда. Депутаты Госдумы, в частности, пересаживаются. Следующая тема, да?
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
О благосостоянии поговорим и о счастье, которое нам приносит. Аналитический центр ВЦИОМа представляет результаты опроса о том, сколько денег нужно россиянам для счастья. Ну, тут, знаете, такая философская тема, в деньгах ли счастье? Скорее всего, конечно, в деньгах тоже. За последние 26 лет эмоциональное отношение россиян к своему денежному положению значительно изменилось, вот как выясняется. Если в 99-м году большинство чувствовали неудовлетворенность или даже несчастье из-за уровня доходов, то в 25-м доминирует эмоциональное равнодушие. Деньги не вызывают особых чувств у почти половины опрошенных. Кстати, вот, господа, поговорим с вами, у вас деньги вызывают чувства дополнительные? Позитивные эмоции, удовлетворение или счастье испытывают 4 из 10, что в 4 раза больше, чем в конце 90-х, когда финансовый вопрос стоял остро для большинства семей. Самую положительную реакцию на свои доходы демонстрируют представители поколения цифры. Поколение цифры, ну, это, видимо, зумеры, что ли, не знаю, эти младшие миллениалы. Среди них выше, чем в других возрастных группах, доля тех, кто испытывает счастье и удовлетворение, и ниже тех, кто чувствует негатив. Ну, они просто молодые еще. Чем моложе, тем больше счастья. Так, что еще тут интересно, да? Женщины в 1,7 раза чаще мужчин испытывают неудовлетворенность тем количеством денег, которые они имеют. Интересный момент. Удовлетворение деньгами – прерогатива богатых. Среди тех, кто оценивает свое материальное положение как хорошее, почти половина испытывает удовлетворение. Каждый седьмой – счастье. Так, и интересно, да, сколько все-таки, сколько рублей конкретно сделают счастливыми? 226 921 рубль в месяц. Это вот это счастье такое среднее, да, я так понимаю, для россиян. В 2017 году эта сумма была 109 тысяч. Ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики, доктор экономических наук Иосиф Дискин у нас на связи. Иосиф Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
Вот вы как эксперт, скажите, пожалуйста, вы заметили, что у людей, вот у россиян, да, как-то меняется отношение вообще к деньгам? Вот смотрите, тут еще интересная штука. В этом году деньги, ну, вообще слово «деньги», да, начинаются примерно с суммы в 15 тысяч рублей. То есть до 15 тысяч это вообще не деньги.
Ну, Анна, вопрос состоит... Для меня эти комментарии, мы это обсуждали с коллегами из ЦИОМ, это индикаторы очень большого социального, макросоциального сдвига в нашей стране. Uh-huh. Это не, ну, то я бы отошел от примитивного марксизма, когда, ну, отошел от такого банального стереотипа «не деньги, к счастью». На мой взгляд, то, что вы рассказали, есть индикаторы очень большого и значимого процесса. В нашей стране складываются две социальных среды совсем с разными социальными представлениями. Одна из них, это большинство, это высокая значимость традиционных ценностей, ценностей семьи, детей. И здесь, вы же не зря сказали, женщины, которым приходится больше нести на себе тяготы семейной жизни, ну, и планирование, и реализация, и так далее, они оценивают деньги как инструмент, который позволяет решить семейные проблемы. А вот вы так ухмыльнулись по поводу молодежи. Там это индикатор совсем другой проблемы. Там деньги – это просто и символ успеха, достижений, статуса. И это среда, где критериями являются личностный рост, статус, достижения и так далее. Но в значительной мере то, о чем говорят в свое время писал еще Вебер, о том, о чем писали классики, о чем сегодня говорят исследователи, которые говорят о том, что увеличивается значение универсальных ценностей, но эти исследователи трактуют в западной интерпретации, которая как раз и говорит о значимости личностного роста, индивидуальной реализации и так далее. И подтверждением этого... Ну, те, кто ходит в книжные магазины, они видят, какое количество книг лежит на полках, где рассказывается о том, какое значение, как достичь личностного роста. Те, кто следит за социальными сетями, видят, какое количество фолловеров у тех, кто у гуру той же самой сферы, которые вещают про личностный рост, сколько в залы и даже на стадионы приходят людей, которые слушают ранее заезжих, а теперь наших домашних гуру личностного роста. Это складывается такая очень серьезная социальная среда. А при этом я хотел бы обратить внимание, что наша демографическая политика вся исходит из того, что нужно поддерживать вот первую сферу. Я с этим согласен. Только вторую-то сферу, среду нельзя так совсем игнорировать, потому что, опять же, исследования показывают, что в этой среде больше квалификационный потенциал, больше инновационный потенциал, более предпринимательский потенциал. И если начать, извиняюсь за грубость, гнобить эту среду, то мы можем получить эффект либо внешней либо внутренней миграции, тогда возникнут проблемы уже экономического роста.
Ага. Смотрите, вот в этом исследовании, да, отмечается, что женщины в 1,7 раза чаще мужчин испытывают неудовлетворенность деньгами. Не говорит ли это еще о том, что женщины у нас традиционно просто меньше получают, чем мужчины?
Ну, во-первых, женщины в нашей стране живут в одной семье вместе с мужчинами. У нас по Конституции семья – это союз мужчин и женщины. И по той же самой социологии именно они сегодня в большей мере распоряжаются семейными деньгами. Но женщины, которые относятся вот ко второму сегменту, у них, конечно, больше затраты на, я надеюсь, никого не обижу, на косметику, на фитнес, на поддержание своего статуса физического, ментального, эмоционального и так далее. У нас это все довольно дорогое удовольствие. А женщины, которые принадлежат к первому сегменту, для них проблема обеспечить личностный рост и становление детей, что тоже недешево, и спорт, и танцы, и художественная гимнастика, и так далее, и так далее. Это все, об этом президент говорил, не дешевое удовольствие. Поэтому женщины испытывают неудовлетворенность, потому что им приходится решать много всяких очень разнообразных проблем.
Ага, но если вот эта семья, да, вы же сказали, у нее есть муж, который, собственно, тоже должен участвовать как-то вот в этом во всем.
Ну, только он участвует, но то, что он приносит, не удовлетворяет. Ну, извиняюсь, вот известный анекдот, а кто кого не удовлетворяет. Но в данном случае женщины видели бы, что если бы муж зарабатывал больше, у него было больше денег, она знает, куда бы она их пристроила.
Спасибо большое, Иосиф Евгеньевич, Иосиф Дискин, ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики, доктор экономических наук, был у нас в эфире. Но только женщины-то часто работают так же, как мужчины, наравне, не дома сидят. В принципе, таких не так сейчас много домохозяек, немногие себе это могут позволить. 350, я имею в виду, вы имеете в виду, Шмель Иванович, тысяч, да, в месяц хватило бы при наличии жилья и хорошей машины, это пишет слушатель. 350 тысяч, вам бы хватило 350 тысяч, нормально. Смотрите, это была вот эти 926, 921, это средняя цифра по больнице, по всей России. Если вы живете в Москве, ну, конечно, вам бы хватило. Хотя есть регионы, где и подороже, чем в Москве жизнь. Мы такие регионы знаем, там, как правило, и зарплата, может быть, и повыше, да, ну, и жизнь дороже. Капитан Джон пишет, что счастье не в деньгах, а в их количестве. И, да, восторга от получения денег, как было раньше, уже нет. Ну, наверное, если бы вы получили, знаете, как, джекпот сорвали, там, не знаю, 2 миллиарда бы выиграли долларов, вы бы, наверное, были рады. Я думаю, что вы бы были бы очень рады. Был бы восторг у вас огромный. Сергей пишет, что деньги сами по себе не вызывают никаких чувств. Чувство вызывает качество товаров и услуг, которые на них можно купить. Ну, разумеется. Ну, конечно, вы же понимаете, мы все это понимаем, что не просто так нам эти бумажки нужны. Хотя есть люди, которые просто собирательством занимаются. На еду так и так у большинства хватает, а мечтать о каких-то крупных покупках, квартира, машины сейчас не приходится, поэтому и апатия такая, пишет Павел. Ну, кто-то все равно мечтает. Знаете, мечтать вам запретить не могут. Да, конечно, есть какая-то апатия, но вот видите, как у более молодого поколения, как называют в ЦИОМе цифрового, цифра, да, цифровое поколение, да, их так называют, правильно? Не знаю, кто это придумал, цифровое поколение. У них оптимизма больше в силу того, что больше, видимо, каких-то амбиций, да, и отношение к жизни немножко другое. Нет восторга от получения денег или от количества получения денег, пишет Полтава. Ну, возможно, нет восторга от того, сколько ты можешь на эти полученные деньги купить. Павел пишет, просто падает покупательская активность, и люди сейчас склонны больше копить и класть на депозиты, никакие традиционные ценности и прочие, не в деньгах счастья здесь ни при чем. Ну, да, конечно, ни при чем, это шутка была, Павел. Ну, я пошутила, не в деньгах счастья, а в их количестве, конечно. Конечно, деньги тоже определяют счастье, как все остальное. Но не только деньги. Знаете, как говорят, желают многим денег и здоровья. Денег и здоровья желают. Сергей, значит, иронизирует. Да, мужики в пиво и сигареты много тратят. Ну, эксперт об этом не говорил, что мужики в пиво и сигареты. Женщинам действительно приходится в этом плане много на себя тратить. Это без всяких усмешек. Просто вся вот эта индустрия, она довольно дорогая. Там, грубо говоря, женщине постричься просто дороже в два раза, чем мужчине. Ну, это факт, правда. Вы просто приходите, потому что вы женщина, с вас берут в два раза больше. Так, Александр спрашивает, копить, цены видели, вся страна в кредит живет. Не знаю, но не вся страна. Часть населения, конечно, живет в кредит. Есть люди, которые не живут в кредит. Но Александр пишет, видимо, отвечает там за всю страну. Итак, аналитический центр ВЦИОМ представил результат опроса о том, сколько денег нужно россиянам для счастья. Вот в среднем выяснилось, что 226 921 рубль. Далее новости, а потом программа «Умные парни».